Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения, клерикализм и антиклерикализм. Апостол Павел сказал, все христиане – это избранное священство. В России часто говорят об угрозе роста клерикализма. Например, общество «Атом» – эта аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы» – провело пресс-конференцию, на которой был заявлен протест против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атома», вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма – влияние церкви на государственные институты. Некоторые участники передачи под клерикализмом понимают подмену религии по существу некоторыми социальными и бытовыми условностями. Клерикализм – есть перенесение центра тяжести с общения человека с Господом, с размышлений о своей душе, с мистических вопросов на аспекты социальные, когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате с золотыми побрякушками на заданную тему, скажем, «Москва, X Рим». Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Впервые в эфире 15 апреля 2002 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения будет посвящен клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм определяется словарями, справочниками кратко, как направление, ставящее целью повышение роли духовенства в политической и культурной жизни. Но, конечно, это определение, годное для быстрой справки, не отражает сути явления. Достаточно указать на то, что на протяжении тысячелетий в абсолютном большинстве религий мира никакого клерикализма никогда не было. Не было и антиклерикализма. Духовенство точно знало свое место. Так происходило в органических культурах, которые сами себя осмысливали как подобие некоего тела. Лучше всего это может быть известно на примере Индии, где кастовая система сохранялась дольше. Воины, жрецы, священники и землепашцы, купцы – у каждого свое место в организме. Христианство приходит в мир, где подобное строгое кастовое деление является нормальным, и апостол Павел еще говорит о церкви как о теле Христа, где у каждого свое место – но при этом апостол Павел отнюдь не знает, что такое христианский клерикализм или что такое вообще особая роль священника, епископа, пресвитера. И эти термины, хотя они встречаются в сочинениях первых христиан, тем не менее, что они означают, историки об этом спорят по сей день. Бесспорно одно, апостол Павел употребил выражение «все христиане – это избранное священство». Во Христе каждый верующий становится избранным для того служения, которое до Христа предназначалось только немногим. И вот прошло 2000 лет с момента рождения Христа. И в сегодняшней России очень часто говорят об угрозе роста клерикализма. Вот в январе 2002 года общество «Атом» – это аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы». В Москве провели пресс-конференцию, на которой протестовали против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атеистического общества Москвы», вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма, влияние церкви на светские государственные институты. Но есть и другие. В сегодняшней нашей передаче примут участие представители трех основных христианских направлений. Православный, журналист и публицист Евгений Комаров, католический священник, настоятель прихода во Владимире, итальянец, отец Стефан Каприо и московский пастор, принадлежащий к протестантскому направлению в христианстве, хотя не любящий, когда его называют протестантом или кем-либо еще, пастор Василий Ласточкин. И первый мой вопрос к православному Евгению Комарову: что такое клерикализм для современного христианина?
Я вот когда это слово употребляю, я обычно имею в виду подмену религии по существу, замену ее некими социально-политическими и бытовыми условностями. Ведь существо религии, да, это мистика. То есть, когда человек общается с Богом, говоря в двух светских словах, можно так сформулировать, вот существо религии. В этой такой схеме, с позволения сказать, никакого места нет не только для аппарата церковного, но и, в общем-то, строго говоря, даже для иерархии. Все остальное, в общем-то, это сопутствующие и обслуживающие явления, вот кроме этого существа дела, как мне кажется. Потому что когда человек лежит на смертном одре, он думает о Христе, о Боге и о себе, о своей душе. Вот существо религии. Все остальное – это гарнир вокруг основного блюда. А клерикализм – это, наверное, перенесение центра тяжести с вот этого аспекта мистического в аспект какой-то социальный, общественный, бытовой, в какой угодно. Когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате и с позолоченными побрякушками на заданную тему, типа «Москва», там, «Десятый Рим» там какой-нибудь. Вот, вот это клерикализм в моем понимании.
Говорил Евгений Комаров. Появляется антиклерикализм именно в христианстве. И происходит это в IV столетии, когда христианство становится в Римской империи государственной религией, к концу IV века. И тогда же, к концу IV столетия, святой Василий Богослов пишет, критикуя современное ему духовенство, критикует священников ложных, которые недостойны своего призвания, которые, цитирую, «приняв священство, ничего не привносят с собой, которые оказываются одновременно учениками и учителями благочестия, и которые, прежде чем очистились, сами очищают других. Вчера святотатцы, а сегодня иереи, вчера отлученные от таинств, а сегодня совершители таинств, закореневшие в пороках и новички в благочестиях, продукт человеческой милости, а не благодати Духа. Эти люди, повсюду пришедшие к власти при помощи насилия, в конце концов гнетут и само благочестие». Так писал святой Василий Богослов в конце IV столетия. А в одном из своих стихотворений святой Василий произнес слова, которые напоминают Алексея Константиновича Толстого. Вот как писал Василий Великий в IV веке: «Одни из нас спорят о священных престолах, враждуя друг с другом. Другие же, разделившись на партии, возмущают Восток и Запад, начав Богом, кончают плотью». Конец цитаты. А у Алексея Толстого в известной поэме есть слова, что мы, люди, начнем как боги, кончим как свинья. И тем не менее, тот же Василий Великий критиковал духовенство, потому что считал, что духовенство – это люди особой породы. «Может быть, извинительно для мирян, – писал святой Василий, – оказаться подверженными всему этому, разным порокам, нечестью, карьеризму и прочее. Но как позволим такое учителю, который должен исправлять невежество других, если только это не ложный учитель?» Подобной ноты мы не найдем ни у апостола Павла, ни у других апостолов, но уже в конце первого века в сочинениях одного из первых римских пап есть такие же клерикальные нотки. С духовенства особый спрос, потому что у них особое служение. И с тех пор и поныне в каноническом праве существует два стандарта. Один для мирян, один для священников. И для мирян более мягкий стандарт. И сегодня даже неверующие люди, но выросшие в рамках христианской российской традиции, полагают, что должен быть двойной счет. И к священникам, к духовенству счет повышенный. Они даже и на пляже, в общем-то, не должны ходить, потому что, ну как, они все время в таком своем черном облачении. И сегодня, как 1500 лет назад, мы видим два типа клерикализма – верхушечный, политический, и низовой клерикализм, связывающий мирян и рядовых священников, вне зависимости от того, каково политическое влияние и политические притязания клерикализма архиерейского. Насколько клерикализм жив сегодня в Западной Европе, говорит католический священник, итальянец Стефано Каприо.
Клерикализм еще жив не столько в традиционном смысле, то есть как некое преимущество и преобладание, доминированная позиция священников. Это только в некоторых очень традиционных странах, в основном в Польше, во Восточной Европе и в некоторых латиноамериканских странах отчасти, вот Колумбия, например, и в некоторых частях Италии тоже, ну, где больше традиционность, еще сильна эта позиция духовенства, которая приписывает себе почти все функции в церкви. После Второго Ватиканского собора стало образоваться апостольство мирян, и это действительно очень освободило очень много сил в церкви. Но, с другой стороны, некоторые миряне или некоторые группы мирян стали претендовать на функции, которые были как эксклюзивные, приписаны священникам, превращаясь в клерикальные миряне или слишком тесно как-то сотрудничая со священниками. Например, в Германии в каждом приходе есть уже пастырский референт, мирянин, который практически исполняет функции настоятеля. Настоятель занимается только отправлением служб, а этот пастырский референт работает на деньги церкви, работает только на церковь. В принципе, это тоже иногда может превращаться в определенную форму клерикализма. Клерикализм – это еще более широкое слово. Каждый раз, когда образуется некая каста, некая элита, которая претендует на некую власть над душами и над организацией религиозной церковной. Я думаю, что в России был, как в византийском варианте, всегда был некий монашеский клерикализм, который имеет совсем другие аспекты, не ссылается чисто на управленческие функции церкви, больше, естественно, на духовную власть. Ну, достаточно вспоминать все-таки известную историческую полемику между Иосифом Волоколамским и Нилом Сорским, чтобы понимать, и, в принципе, до сих пор, я думаю, в русской церкви некоторые старцы, некоторые духовные отцы со своими младостарцами, со своими учениками контролируют ситуацию церковной жизни во многом, иногда в клерикальном варианте. Так что это господство одной части над другими в силу какой-то духовной власти. Духовная власть очень официальная или более харизматическая.
Говорил священник Стефано Каприо. Вот передо мной вырезки из российских газет. Письмо из Оренбурга. Человека по фамилии Войток. Труд, 24 сентября 1999 года. И читательница пишет о себе: «Я врач, и в вашей газете, в газете «Труд», есть постоянная рубрика «Лампада». Но посмотрите, — пишет читательница, — сколько средств уходит на реставрацию храмов, возведение монастырей. Церковь активно занимается предпринимательской деятельностью. Венчание, отпевание стоит сейчас денег. Неужели нельзя кое-что из заработанного потратить на благотворительность, к которой всех нас без устали призывают святые отцы? И еще, почему православные священники никак не комментируют те человеконенавистнические акты, которые совершают люди, воюющие против нас на Северном Кавказе? Конец цитаты. И это, с одной стороны, антиклерикализм, человек недоволен духовенством. С другой стороны, конечно, это типичный пример клерикализма. Человек убежден, что если священник выступит против чего-то, это будет особо весомое слово. И клерикализм постоянно перетекает в антиклерикализм. Вот письмо человека из Голландии, Владимир, с фамилией в контексте данной темы очень значительной, Владимир «Моли Бога», газета «Аргументы и факты». И человек о себе пишет: «Я русский, живу в Голландии». И вот посетили Владимирский собор, в храме шла служба, в центре стояли священнослужители. Ничего святого на их откормленных лицах я не увидел. Один мучился благородной отрыжкой, видимо, после сытного обеда. Другой, читая молитву, языком чистил зубы. После священных слов приветствия служитель грубо спросил нас, почему без крестов и головных уборов. Затем переключился на малыша, сказав, что если он не будет носить крест, его насмерть собьет машина. Хорошо, что сын только начал изучать русский язык и ничего не понял. Мы вышли из церкви с чувством глубокой досады. «Знаете, — пишет голландец Владимир Молибога, — слово «поп» по-голландски «кукла». Меткое сравнение. Если в храмах служат бездушные куклы, есть ли там Бог?» Конец цитаты. К сожалению, надо признать, что сегодня в газете «Труд» в течение последних 2 лет подобных писем не появляется. И в «Аргументах и фактах» тоже. Протест против клерикализма сокращается и не всегда естественно. Другое дело, что журнал «Новое время», «Московские новости», «Общая газета» еще позволяют себе антиклерикальные выпады. И слава Богу за все, как говорил святой Иоанн Златоуст. Есть ли правда в таком клерикализме и антиклерикализме, когда человек определяет свои отношения с Богом в зависимости от отношений со священником? Говорит пастор одной из московских протестантских общин Василий Ласточкин.
Проблема, самое главное, заключается вот в чем. Внутренние отношения человека с истиной. Человек, который приходит в церковь и слушает проповедь с кафедры, где пастор его призывает любить ближнего. У него есть выбор моральный, который он перед Богом совершает. Или он подчинится этой истине и позволит в результате общения живого через веру в Христа этой истине стать частью его жизни. Может, он будет ошибаться, может, не всегда получится любить правильно, но он будет к этому стремиться. Или, выйдя из церкви, он будет рассуждать о том, почему священник плохо одевается, почему у него некультурная речь и так далее. Можно к этому с другой стороны подойти. Наверное, большая ошибка русского менталитета в том, к сожалению, что богоискательство русского народа, поиск правды, он пробуждает в людях такое негативное отношение к церкви, которое переносится, к сожалению, на негативное такое подсознательное отношение к Богу и к его истине. Во многом я согласен, ответственность лежит на священниках за это. Верить все равно решает человек сам, будет он верить или нет.
Говорил пастор Василий Ласточкин. В марте 1998 года, уже 4 года тому назад, в московской католической газете «Свет Евангелия» развернулась дискуссия о клерикализме. Тогда богослов и историк Петр Сахаров писал о том, что в католической церкви клерикализм еще не изжит, и в редакцию посыпались письма мирян, которые с этим согласны, и приводились примеры того, как священники часто отодвигают мирян от работы, им легче самим сделать, потому что они не доверяют мирянам. Такой клерикализм на самом деле очень удобен, потому что мирянин уже легче, а он, мирянин, а все равно лезет со своими услугами. Завершилась эта полемика тем, что на очередном совещании архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава российских католиков, заявил, цитирую, «без газеты мы обойдемся, а без священников нет». Конец цитаты. Не надо критиковать иностранных священников, они обижаются, когда им указывают на их акцент и так далее. Вообще не надо критиковать духовенство, его надо ценить, его надо любить. Священников убивали во время гонений, и если будут гонения, их опять будут убивать и так далее и тому подобное. Та же самая логика часто звучит в выступлениях русских православных архиереев. Мы, говорят они, преемники тех, кого расстреливали в 30-е годы. Правда, для справки стоит заметить, что в 30-е годы расстреливали и мирян, православных верующих, наравне с духовенством, но сегодня миряне не говорят «не трожьте нас, мы преемники и потомки тех, кого расстреливали в 20-е и 30-е». А духовенство право на такую преемственность ощущает. Современный клерикализм в России проявляется, когда, например, ректор Саранского духовного училища в «Комсомольской правде» на вопрос о том, как церковь относится к новым русским, говорит, цитирую слова Александра Пелина, Иногда бандиты оказываются более достойными людьми, чем бытует представление о них. К нам, священникам, часто приходят политики и директора заводов, считающие себя чуть ли не спасителями мира. Они пытаются даже нас наставлять. А люди из криминальной среды, наоборот, приходят к Богу за прощением и спасением души и жертвуют средства. Так кто же из них праведник, а кто заблудший человек? Конец цитаты. Таким образом, главным критерием спасенности человека оказывается, учит ли он духовенство или подходит к нему смиренно, чтобы духовенство его поучило.
Вот эти вещи заключаются в неуверенности человека. Я думаю, это самый большой корень проблемы. Отсюда стремление ругать чужие церкви, потому что я боюсь, что ко мне перестанут ходить. Потому что если человек не окреп в своих отношениях с Богом, если он не окреп в своих убеждениях, для него Бог становится таким товарищем Сталиным. И есть внешняя неуверенность. Если я не люблю людей, которые ходят ко мне в церкви, если я не учу их правде, если я как-то не пытаюсь заботиться об их нуждах, не проявляю какого-то элементарного сострадания, внимания, а кто-то другой это делает в другой церкви, у меня появляется внешняя неуверенность. Я понимаю, что люди могут просто взять и уйти в другую церковь. У них есть на это право. И вот здесь у священника опять есть выбор моральный. Он или может смириться и сказать, наверное, я что-то не так говорю. Может быть, у меня проповедь должна быть более простая, доступная, глубокая и искренняя. Может быть, мои отношения с людьми в церкви должны быть более щедрыми, если можно так сказать. Я должен быть более общительным, доступным и советовать людям, и помогать, и навещать их. И в этом есть, мне кажется, в православии удивительная традиция вот сельских священников, которые становятся буквально членом семьи, в хорошем смысле этого слова. Тогда у меня будет уверенность. Я не буду бояться, если вдруг какой-то заезжий проповедник едет, что люди убегут из меня, у меня из церкви. Они меня знают, я им говорю правду. Мало того, они убедились в том, что эта истина работает у меня в душе.
Говорил пастор Василий Ласточкин. Таким образом, оказывается, глубинная психологическая, духовная связь между клерикализмом как внутриприходским явлением на уровне микросоциальных отношений, когда священник и прихожане пускаются в какой-то своеобразный вальс, и клерикализмом как макроявлением, явлением политическим, неуверенность каждого отдельного священника в себе, в своей вере, суммируясь с такой же неуверенностью, порождает агрессивность уже на уровне церковной организации. Но в истории церкви такая агрессивность далеко не всегда приводила к клерикализму как социальному явлению. А в чем же дело? Какие стадии прошел клерикализм, каково его состояние сегодня, и способен ли антиклерикализм преодолеть это зло, или необходимы какие-то дополнительные усилия? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Клерикализм и антиклерикализм. Слово «антиклерикализм» может характеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил. Тогда это одно – это светская культура, секуляризированная, как, скажем, во Франции или Германии. А как внутрицерковное явление, антиклерикализм – это в основном реакция против эксцессов духовенства. В этом смысле частица «анти» со времен Франциска Ассизского и вплоть до Мартина Лютера и Яна Гуса – это вполне нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело, и тело может стареть, набирать слишком много веса, жира, и против давления верхов возникает реакция. Таким образом, антиклерикализм необходим и оздоравливающий. А есть и антиклерикализм творческий, богословский, реформаторский, предлагающий упрощенные формы, более похожие на жизнь раннехристианских общин. Какая связь между клерикализмом и нарастающим русским фашизмом, о котором говорил незадолго до своей гибели отец Александр Мень? Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Эфир 15 апреля 2002 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм в современной России. Его понимают по-разному. Например, художник Сергей Трубин после того, как в Архангельске закрыли выставку, на которой он выставил картину совершенно непристойного и, причем, кощунственного содержания, который, в общем, даже не в сказке сказать, не пером описать, этот художник сказал, цитирую, «меня беспокоит засилье попов на телевидении». Конец цитаты. Открываем литературную газету. Виталий Сердюченко критикует московскую интеллигенцию за оторванность от народа и за моду с некоторых пор, как он пишет, на обязательное общение с интеллектуальными попами. Конец цитаты, и вспоминается Владимир Ильич Ленин, для которого чем образованнее был поп, тем хуже. Московский комсомолец. Здесь ведущий рубрики «Верую», рубрики, которая и посвящена религиозной жизни, пишет: «Религиозное возрождение в стране обернулось ничем иным, как реставрацией клерикализма. Возрождается, увы, не церковь, как тело Христово, не народ Божий, а жреческая каста. Это подтверждается многоэтажными коттеджами за двухметровыми заборами, в которых ютятся приходские отцы, парком их иномарок, а также нередко грубостью и чванством в отношениях с прихожанами». А могло все повернуться иначе. Церковь могла не заискивать перед кесарем, а пойти к людям с открытым словом, Христовой улыбкой и желанием делиться последним. Принцип, по которому работают протестанты, католики, кришнаиты. Насколько подобный антиклерикализм зависит от клерикализма, или антиклерикализм может существовать и сам по себе, как иногда кажется, потому что далеко не у всех священников мерседесы и дачи. Антиклерикал может возникнуть даже в пустыне, говорит католический священник отец Стефан Каприо.
Ну, слово «антиклерикализм» может охарактеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил, тогда это одно. Это светская культура, это культура, которая секуляризированная, как во Франции, отчасти в Германии, в западном мире и так далее. Если как внутрицерковное явление, антиклерикализм в основном это реакция против эксцессов духовенства. Я считаю, что главный смысл именно такого слова «анти» с времен, не знаю, Пьера Дамьяни, Франциска Ассизского и других там реформаторов, Арнальдо из Бреша, Пьетро Вальда и вплоть до Мартина Лютера через Яна Гуса или Джона Уиклифа. Это довольно нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело, и тело может стареть, может набирать слишком много веса, жира, и иногда против этого давления верховки образуется некая реакция. Так что некий физиологический антиклерикализм, по-моему, это просто необходимо для жизни церкви иногда, время от времени. Не обязательно только против священников, именно против тех элит, которые контролируют Более творческая позиция антиклерикализма – это, конечно, уже богословский смысл тех богословов-реформаторов, которые предлагают вариант более простой церковной общины, более похожей на раннехристианскую. Тоже это довольно традиционный уже подход, который в каждой культуре, в каждом времени принимает разные варианты, иногда очень удачные. Так что от чисто реакционного смысла можно переходить немножко на более конструктивно.
Напомню, в нашей сегодняшней передаче принимают участие представители всех трех основных направлений христианства: католик отец Стефан Каприо, пастор Василий Ласточкин, православный Евгений Комаров, журналист, публицист. И мой вопрос к православному: чем объясним сегодняшний клерикализм, вызывающий такое раздражение в обществе? И может ли священник принять какие-то превентивные меры, чтобы не допускать в самом себе таких вот соблазнов руководить прихожанами или обращаться к государственной власти для того, чтобы защищать прихожан и проповедовать Евангелие с помощью милиции? Говорит Евгений Комаров.
Знаете, я вспоминаю свое интервью с Константином Михайловичем Харчевым. В декабре мы с ним общались. Потрясающе интересный человек. Он вообще коммунист, как был, так и остался, чем-то в романтическом понимании 20-х годов. Константин Михайлович Харчев – бывший председатель Совета по делам религии с 1984 по 1989 год. При нем вот перестройка в церковной сфере начиналась. Так он, как будучи коммунистом в романтическом понимании этого слова, он, когда мы говорили о верующих рядовых и о иерархии, священнослужителях, он говорил так: «Поймите вы, у бюрократии и у капиталистов всегда одни интересы, а у трудящихся всегда другие». Это марксистское понимание, в общем, не так далеко, как это оказывается, от истины. Конечно, здесь нельзя ставить знак равенства между каждым отдельно взятым священником и функционированием системы в целом. Но вообще вот этот соблазн, который внутри церкви обычно называют младостарчеством, он же все ширится и ширится. Было постановление синода года 3 назад на эту тему, да, Кирилл, митрополит, по-моему, пробивал, но оно же так и осталось на бумаге. А реально, конечно, вот вся эта, особенно молодая поросль священников, для них очень соблазнительно порулить другими людьми. В общем, к сожалению, часто это происходит.
Говорил Евгений Комаров. А вот передо мной «Московские новости» и антиклерикальная статья Виктора Шендеровича, который призывает: «Мою дочку попрошу не обрызгивать водой без моей специальной просьбы. Она не овощ». Дело в том, что в школе освещали помещение, и священник попутно побрызгал из ведра и дочь Виктора Шендеровича. И вот он пишет: «Я не вправе обращаться к святейшему патриарху Алексию, я не православный, но гражданин Российской Федерации Ридигера, как равный равного, хотел бы попросить не брать на себя лишнего и не говорить, например, от имени народа в России, как он сделал это в своем обращении к президенту. В России очень много разных народов и конфессий, и далеко не все из них давали ему право говорить от их имени». Конец цитаты. В своей антиклерикальной заметке Виктор Шендерович подчеркивает, что из духовенства только один человек заслужил уважение светского общества – отец Александр Мень. И вот отец Александр Мень как раз незадолго до своей гибели в одном из последних интервью говорил, что видит симптомы зарождения русского фашизма, и это очень его тревожит. «Произошло, – писал он, – соединение русского фашизма с русским клерикализмом и ностальгией церковной. Это, конечно, позор для нас, верующих, потому что общество ожидало найти в нас какую-то поддержку, а поддержка получается для фашистов. Конечно, не все так ориентированы, но это немалый процент». Конец цитаты. Это были слова священника Александра Меня, вскоре после этого, в сентябре 90-го года, убитого неизвестными лицами. В клерикализме оказывается, что клерикализм беспокоит не только неверующих, но и верующих людей. Но у неверующего это беспокойство порождает довольно сердитый антиклерикализм, у верующего человека это именно тревога, беспокойство, но ни в малейшей степени не антиклерикализм. В чем истоки вот того, что отец Александр Мень назвал русским клерикализмом, который подпитывает русский фашизм и с ним соединяется? Говорит Евгений Комаров.
Ну, надо просто отдавать себе отчет, что все это не имеет никакого отношения к религии. Вот и все. Это нечто совершенно другое. Встречное движение. С одной стороны, духовенству профессиональному очень хочется, чтобы они были как бы в центре внимания, у них был фронт работы и так далее, да? С другой стороны, человек, когда приходит в церковь, в храм, далеко не всегда ему на самом деле нужно богообщение там. Очень часто он туда приходит удовлетворять совершенно другие свои потребности. Ну, например, он несчастный, непонятый, ему нужно человеческое сочувствие, ему нужен совет в жизненной ситуации, ему нужно утешение, часто ему нужна просто материальная поддержка, ему хочется пообщаться с людьми одинакового социального круга или одинакового направления мысли и так далее. И вот эти потребности он удовлетворяет в приходе. То, что это плохо, сказать нельзя. Раз такие потребности есть, они должны быть удовлетворены. Но надо отдавать себе отчет в том, что это никакого отношения к религии не имеет, опять-таки.
Говорил Евгений Комаров. В истории церкви было несколько взрывов антиклерикализма, когда люди даже брали обет не быть священником. Все первые монахи 3-го, 4-го и 5-го столетий принципиально не принимали священнического сана, потому что раз ты священник, ты обладаешь какой-то властью, каким-то авторитетом. Значит, как ты можешь нести обет послушания? Как ты можешь тем более быть епископом? И хотя в 6-7 столетии в Византии, на Западе, это ушло, и появились иеромонахи, то есть монахи-священники, но попытки как-то ограничить себя повторялись вновь и вновь. В движениях мирян, например, на Западе, в XI, XII и XIII веках. Ведь и святой Франциск Ассизский не был священником и совершенно сознательно от этого отказался. Есть и другая крайность. В движении мормонов, которые большинство христиан считают уже стоящими за пределами христианства, все взрослые люди – священники. По определению, любой мужчина старше 18 лет, иначе он плохой мормон. Тоже своеобразный способ излечения от клерикализма. Истоки клерикализма, полагал Николай Бердяев, лежат в искаженном видении самого Христа, когда на первое место выходит представление о Христе как о Боге, а то, что Христос был и человеком, уходит куда-то в тень. Иисус, Спаситель, предстает кем-то вроде Бога-ангела, и тогда на вершине иерархии человеческой оказывается фигура бесплотного, безмолвного, безропотного служителя божества. Такая ангельская иерархия священства нужна для церкви, писал Бердяев, потому что она пассивна и не зависит от активности, свойственной человеческому началу. И тогда человек абсолютно пассивен, он только воспринимает, но ничего не отдает. Поэтому ангельским чином именуют чин монашеский. Тут как бы предельно гасится человеческая природа. Но что за этим стоит? Реализм, реальное преображение человека подменяется символическим. Традиционно полагают, что клерикализм – это католическая проблема. Даже не православная, а прежде всего католическая, потому что именно католическая церковь особенно развивала отношения с государством и умела себя поставить на равных. Может быть, тогда протестанты были от этого свободны. Может быть, тогда протестанты знают какой-то рецепт от клерикализма, говорит пастор Василий Ласточкин.
Если вы посмотрите на историю реформации в Европе, если вы вспомните историю реформации Женевы Кальвином, там вроде бы протестантский священник, если говорить о традиции и о понимании Библии, таких, простите меня, дров наломал. Человек в тюрьму шел просто потому, что он в воскресенье в церковь не пришел. Петь нельзя, танцевать нельзя. Духовные наставники, которые должны были посещать дома и смотреть, ведут ли люди правильный образ жизни. То есть там такая была жесткая совершенно позиция церкви, которая нашла поддержку у государства, государство, стремящееся к контролю, что в итоге это произвело как раз реакцию обратную. Молодые люди через несколько лет такого рода реформаторских движений, в плохом смысле слова, они просто в проходящих священников плевали на улице. Такой-то протест вызвало. Так что у меня есть в голове и примеры того, как клерикализм есть и в протестантизме. он есть, он, мне кажется, связан, вообще-то говоря, с грехом, который в сердце человека, и с непросвещенностью ума, который не покорился истине, а не с конкретной там деноминацией, конфессией. Сколько я видел в протестантских церквях пасторов, которые пытаются контролировать свое собрание. Сколько сегодня в некоторых церквях, я не буду говорить, каких конфессий, призывов влиться в власть, приобрести благополучие в этой жизни, к успеху здесь, в этой земной жизни. Я как бы верю в это, только с точки зрения, что успех становится результатом чего-то, но он никогда не может быть целью.
Говорил пастор Василий Ласточкин. Антиклерикализм, как оформившееся явление, появился в XVII веке, тогда же, когда развивается и клерикализм. Антиклерикалом был великий Блез Паскаль, горячий противник иезуитизма, и Вольтер, призывавший раздавить гадину, это лозунг французских антиклерикалов, ставший общим местом для европейской культуры на многие десятилетия, ненавидел прежде всего иезуитов, у которых, кстати, в колледже и учился. А вот в Англии не было антиклерикализма. Там с XVII века и по сей день был найден какой-то баланс, может быть, теплохладный, но баланс в отношениях интеллектуалов, правительства и духовенства. В Европе же, начиная с французской революции, антиклерикализм стал воинствующим. К середине XIX века он часто заменялся уже прямым атеизмом. И когда папы римские обличали антиклерикализм, первым это сделал папа Лев XIII в конце XIX века, они часто имели в виду именно атеизм. Но уже папа Пий XI в своей энциклике 1931 года, энциклике под названием «Не имеем необходимости», «Non abbiamo bisogno» по-итальянски, писал специально целую главку, опровергая поговорку «Италия – католическая страна, но антиклерикальная». Опровергал, но эта поговорка и по сей день в ходу. Итальянцы все католики и все антиклерикалы. Папа Пий XI считал, что антиклерикализм навязывается насильно масонами и либералами, которые пытаются управлять Италией. И поэтому папа приветствовал Муссолини, хотя не очень-то обольщался. Муссолини еще в 20-м году произносил такие горячие антиклерикальные речи, какие иные масоны не произнесут. Для сегодняшнего человека, который не знает истории антиклерикализма, но видит перед собой церковь, клерикализм – это прежде всего иерархизм, свойство средневековой психологии. Для современного человека важнее идея равенства, равенства во всех сферах жизни, а тут в церкви иерархия. И тогда протест против церкви оказывается и протестом против церковной иерархии. Как относятся современные католики, священники и миряне к старому конфликту клерикализма и антиклерикализма, говорит священник Стефан Каприо.
Иерархизм, как встроено уже взаимоотношение корпуса священников и вообще церковного тела, это результат довольно интенсивного опыта общинной жизни, который сегодня больше, чем в традиционных структурах церкви, можно видеть в новых движениях. Зная, например, неокатекуменат, фокуляри, коммуниона либерационе, опус дей, которые, с одной стороны, очень неклерикальные, они возникли как бы вне пределы приходов, епархии, орденов, чтобы как-то предлагать более современный вариант, более демократический, более общинный вариант. Но внутри этих движений, сам ответственный, который может совсем не быть священником, может мирянином, может женщина, которая отвечает за общину, она выше священников, выше иногда даже епископов, фокуляры, это очень характерно, допустим, Киара Лубих, который командует всем епископом. Недавно было такое собрание, 80 епископов кардиналов, которые все подчиняются Киара Лубих фактически. И эти фигуры, основатели, руководители движения, они имеют огромное иерархическое значение для самих верующих.
В России уже полтора столетия насчитывает традиции антиклерикальной литературы, но очень доброй. Может быть, в этом специфика российского антиклерикализма. Николай Лесков, знаменитый книга «Мелочи архиерейской жизни», где он с состраданием описывал епископа, который страдал ожирением и одышкой. Ему врач советует, например, на лошади кататься и по терапии. А архиерей говорит: «Ну как прихожане увидят архиерея на лошади? Это поруха сану. Не могу. Ну, тогда хотя бы колите дрова на заднем дворе». Это, пожалуйста, это он смог, потому что никто не видел. В наши дни священник Михаил Ардов издал своеобразное продолжение Лисковской книги под названием «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни», где с горечью и сарказмом писал, основываясь, видимо, и на собственном опыте, что наши-то бабки таковы, что им поставь полено и напяль на него ризу, и они и его будут обожествлять. Что ж, неужели клерикализм рождается прежде всего мирянами? И как можно преодолеть этот клерикализм, говорит священник Стефан Каприо?
Это, конечно, большая проблема, особенно в самых традиционных семинариях. Я, например, воспитался в епархиальном семинарии Миланской епархии, огромная семинария, очень много было там, 250 семинаристов. И момент облачения семинариста после второго года, когда получает сутану, это считается некий высочайший момент религиозного энтузиазма, когда превращаешься уже в духовное лицо. И многие действительно очень останавливаются на этой внешней части, и это очень опасно. Там вся система, семинария, и ректоры, и вице-ректоры, и префекты, и духовные отцы всячески старались ограничивать, по крайней мере, или совсем ускоренить. Но довольно, по-моему, все-таки безуспешно. По-моему, сама система семинария духовная, как некоторые ультрамонашеские варианты церковного воспитания, церковного образования, подготовки священников, все-таки уже сам по себе позволяет там, поддерживать такие довольно низкоклерикальные, то есть это низкий уровень клерикализма, самый такой бытовой, который все-таки давит еще на сознание простого народа, как там, образование некого мифологема, некой мифологемы священника как божественное лицо, чисто от внешнего вида. Другие формы, не клерикальные, когда слишком крайние, могут означать некая обратная, извращенная форма клерикализма или антиклерикализма, который граничит с клерикализмом. Там священник, который одевается как хиппи, с длинными волосами, с лентами на голове, с порванными джинсами, еще с каким-то крестом, который хочет показаться на священник. По-моему, это не менее клерикально, чем самый такой асутановый во всех мантиях и шапках человек, потому что он хочет шокировать или хочет очень ярко показывать свое священство в определенном свете. В России сильнейший клерикализм. Советский период, конечно, строился в основном на клерикализме чиновников, на клерикализме партийных идеологов, и это все осталось еще в церковном варианте, и в священническом, и монашеском. Я думаю, что если русская православная церковь будет углубляться в восстановление своей собственной традиции, она должна частично избавиться от этого нынешнего клерикализма, который в основном именно советского еще типа.
Говорил священник Стефан Каприо. Хотя и говорят о клерикализации, но все-таки церковь получает деньги, получает дотации, но реального политического влияния мы не видим. Никто не может сказать, что какие-то министры назначены по указанию патриарха. Никто не может сказать, что вот уже и школа, и здесь поповское засилье. Пока еще нет. Тем не менее, проблемы, конечно, есть. И встает вопрос, что может православие противопоставить клерикализму и антиклерикализму как его близнецу, говорит Евгений Комаров.
Древние восточные церкви, древние восточные ветви христианства, чем сильны-то всегда были? Да как раз мистикой. И вот это существо древневосточного христианства, в том числе и православия, в том числе и русского православия, они часто забываются в ущерб какому-то социальному измерению, общественно-политическому, но, пардон, в этих сферах как раз сильны всегда протестантские деноминации были, в которых вся проблематика работы с людьми, то, что у нас называют пасторской практикой, там работа там, с наркоманами реабилитационная всякими и прочее, прочее. Это как раз в протестантизме гораздо все лучше делается, делается давно. И пытаться за этим угнаться бесполезно. Государственнические функции Ватиканом развиты до той степени, до которой уже никогда не дорастет ни одна другая церковная структура. Вот. А поэтому я думаю, что вот то, что я сказал насчет существа религии как мистического общения души с Богом, я думаю, что это, в общем-то, отвечает какому-то вот такому глубинному настрою православие, как одно из древних восточных ветвей христианства. Другое дело, что, к сожалению, у нас иосифляне победили над заволжскими старцами. И вот тогда пошел этот уродливый аспект, когда стали больше думать не о душе, а там город имя рек Третий Рим.
Евгений Комаров. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную клерикализму и антиклерикализму. В нашей передаче участвовали католический патер Стефан Каприо, протестантский пастор Василий Ласточкин, православный журналист-публицист Евгений Комаров, автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шилов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.